Продолжаем подводить политические итоги уходящей недели. 4 миллиарда рублей может не получить Совет Европы. Это российские членские взносы. С 16 марта Россия больше не является членом международной организации. Москва давно говорила о русофобской настроенности еврочиновников, применении политики двойных стандартов. И вот сейчас, кажется, финал решения, может быть, не окончательное, но такое основательное, принято. Обсудим его и его последствия с доктором юридических наук, профессором кафедры международного права МГИМО Дмитрием Лабиным. Дмитрий Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Константинович, как вы видите ситуацию? Вот на базовом уровне, значит, были споры, кто кого исключил. Россия ушла или Европа проголосовала за то, чтобы исключить Россию? Как вы видите, к чему в этой ситуации верить? Какой позиции?
Да, действительно, с правовой и с точки зрения мы имеем очень интересный казус в данной ситуации, поскольку Совет Европы является международной организацией и действует на основании устава. Если мы посмотрим устав, то, в общем-то, любое суверенное государство, член любой международной организации, не исключая Совет Европы, имеет право выразить свою волю как на вхождение в эту международную организацию, так и добровольный выход или же при определенных условиях. В этой связи, в общем-то, мы можем констатировать, что Россия воспользовалась своим правом выхода. В общем-то, это тоже было, это и в истории было немало таких фактов, ничего здесь такого предусвидительного нет. Но вот юридически это сформулировано в статье 7. Любое государство вправе выйти из международной организации, уведомив ее. Да, мы это сделали, причем статья 7 также предусматривает определенный период, которого будет считаться выход. Да, и там сказано, что если это происходит в течение года, понятно, есть финансовые обязательства, есть другие обязательства, например, денонсировать те международные конвенции, которые требуют времени. Словом, выход оформляется с 1 января следующего года, если в течение года вот такое заявление было подано. Но что происходит позже? Да? Позже происходит принятие главным органом Совета Европы решения об исключении по основаниям, предусмотренным в статье 8. А вот статья 8 говорит о том, что в этой ситуации следует сначала предложить государству оформить свой выход по статье 7, и если он будет проигнорирован, тогда только принимать такое решение. Поэтому сегодня достаточно сложно комментировать именно юридические решения, которое было, именно легитимность решения, которое было принято самим Советом Европы.
Даже исключить законно, я бы так сказал, не смогли, потому что
не
я
смогли, да,
несколько раз лично наблюдал за тем, как работает, ну вот в частности, парламентская ассамблея Совета Европы, и то, что говорят про русофобию и двойные стандарты, за этим, к сожалению, приходилось наблюдать лично. Кстати, официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что окончательно превратился в институт сдерживания, да-да-да.
Да, совершенно верно. Поэтому это еще раз подтверждает, что, видимо, назрели существенная перестройка. Я полагаю, как это мое личное мнение, как эксперт, это должно быть, наверное, серьезным сигналом и скорее для всех членов, для всех европейских государств Совета Европы. Потому что, безусловно, цели, которые были провозглашены Европейской конвенцией о защите прав свободы человека в 50-м году, конечно, и мы разделяем, и все разделяем. И это очень важные цели. Но вот тот механизм, который вот за эти десятилетия, видимо, пришел в такое состояние, которое требует капитального ремонта. И я надеюсь, что ответственные политики, может быть, новые политики, юристы квалифицированные в европейских государствах тоже обратят на это внимание, и диалог, наверное, какой-то будет неизбежен.
Риторически хочется задать вопрос, что они будут делать без России в Совете Европы, Дмитрий Константинович. Но для вас можно я задам вот такие базовые, простые вопросы, которые, ну, вот, в первую очередь приходят на ум. В основном сейчас говорят про работу ЕСПЧ. Вот в этом отношении какие последствия, в том числе для обращений россиян? Возможно ли они будут в эту структуру?
Опять же, конечно, это очень важный механизм, и он был в последнее время на слуху, и, так сказать, ну, переоценивать его значение тоже, наверное, не следует, поскольку и существенные проблемы и в этом механизме, да, наметились, которые тоже требуют капитального ремонта. Ну, что говорить, если, ну, порядка 5500 жалоб поступило только по ситуации с 2014 года на Донбассе. И ни одна жалоба не была принята и тем более не была рассмотрена. Поэтому, ну опять, где здесь единые стандарты ко всем жалобам? Наверное, тоже определенные вопросы возникают. Сроки рассмотрения, конечно, тоже ну, абсолютно да, неприемлемы. Слишком долго все это... То есть одни дела рассматриваются очень быстро, а другие дела, ну, скажем, обычных граждан рассматриваются очень долго. Да, на это уходят годы. И, в принципе, даже за это время, за время членства России в этой организации... К учету были приняты большинство рекомендаций. Действительно, наше законодательство, в общем-то, усовершенствовалось в этой части, содержит в себе ну, все базовые принципы.
Которые... Ну, то есть в ЕСПЧ мы, россияне, не смогут обращаться теперь?
Ну, это требует, да, выход из международной организации означает, что конвенция должна быть денонсирована. Но опять же, давайте обратимся к примеру Соединенных Штатов. Ведь Соединенные Штаты, в общем-то, являются тоже участницей организации подобного характера, организации американских государств, которая тоже в рамках этой организации принималась подобная конвенция по правам человека. Но Соединенные Штаты, не Канада... не сочли для себя необходимым ее ратифицировать.
Дмитрий Константинович, у меня вот в другую плоскость уходит мысль, другой вопрос. Может быть, нужен свой российский орган-аналог ЕСПЧ? И имеет ли такая теория вообще право на жизнь?
Нет, ну, в принципе, у нас есть очень хорошее объединение ЕАЭС, и оно сегодня очень интенсивно развивается, и почему бы пяти государствам, которые, ну, понимаете, везде есть своя специфика, свой менталитет, свои исторические, культурные, юридические предпосылки. Да, ведь эти государства больше долгое время были частью одного государства, и у нас действительно есть очень много общего. И несмотря на то, что права человека, в общем-то, вопрос понятный, но везде, как говорится, есть нюансы, да, и различные подходы тоже присутствуют. Поэтому, на мой взгляд, вот ЕАЭС как нельзя лучше подходит для развития вот этого механизма в рамках этой международной организации. Я думаю, так.
Ну, то есть, получается, вот, а нужна ли такая структура, Дмитрий Константинович? Тогда вот так я ребром поставлю вопрос.
Ну, судопроизводство демократических государств современных признает право на ошибку, да, то есть судьи, они все-таки, хоть и высококвалифицированные специалисты, но все-таки люди, и ошибки, конечно, исключить нельзя. Поэтому подобного рода механизмы международные, они предусмотрены для того, чтобы действительно существенные ошибки, если они вдруг все-таки имеют место быть, они поправляют. Да, безусловно, наша судебная система предусматривает такие фильтры. У нас несколько инстанций, и, в общем-то, и когда мы были участницами конвенции, ну, пока мы и остаемся, но ну, до денонсации, ведь тоже механизм задействование ЕСПЧ предусматривал так называемое исчерпание внутренних средств правовой защиты. Да, как минимум две инстанции следовало пройти, и только потом возникало право обратиться с жалобой.
Я просто слышал мнение, что сейчас с этими вопросами можно будет обратиться, кажется, в Конституционный суд, если я правильно понимаю.
Ну, есть такое мнение, но это пока мнение, потому что все-таки компетенция Конституционного суда, она несколько другая, да, то есть не связанная именно с конкретными жалобами граждан. Mm-hmm. Вот механизм, в общем-то, тут простая идея. ЕСПЧ существует только потому, что есть некоторые изъяны национальных правовых систем. Если совершенствовать судебных систем, прошу прощения, если совершенствовать судебные системы и устранять оперативно те, скажем, негативные проявления в отношении защиты прав человека, то, в общем-то, и на это был нацелен этот механизм и инструмент. Ведь основная задача ЕСПЧ это, ну, скажем, рекомендовать, да, это не навязывать, а рекомендовать, потому что суверенное государство, в общем-то, международное право не допускает.
Дмитрий Константинович, у нас буквально минутка осталась, я просто не могу не задать еще один вопрос. Как вы считаете, со смертной казнью что будет, какова ваша позиция?
опять же, юридически это мораторий, да, который был в одностороннем порядке в свое время введен Россией и конституционно оформлен, да, там, от линии Конституционного суда. Поэтому юридически это, в общем-то, по большому счету никак не связано с участием или неучастием в Совете Европы, да, потому что мы даже без участия в конвенции или там протокол, который был принят, это сделали именно как добровольное, да, выражение собственной позиции.
Поэтому тут переживать не стоит. Дмитрий Константинович, спасибо вам большое. Да. Дмитрий Лабин, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права МГИМО, был в эфире «Радио Спутник». Мы продолжаем подводить политические итоги уходящей недели. Сейчас выпуск новостей, а потом вернемся к эфиру.